эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси призывает Сухуми к освобождению гражданина Грузии Ираклия Бебуа, сжегшего абхазский флаг. Какая реакция следует в ответ?
Мы встретились с советником омбудсмена, обменялись информацией. Сейчас для нашей семьи очень важно состояние здоровья Ираклия.
К чему приведет объявление амнистии в самопровозглашенной республике Абхазия и кто может повлиять на ситуацию? На вступление постановления в законную силу.
Из людей, совершивших тяжкие преступления, под это дело подпадут. И я думаю, что потом ларчик будет открыт, и все будет ясно.
Намерения главного инфекциониста покинут фронт пандемии и младшеклассники, и первопроходцы. Как прошел в Грузии день с новым антирекордом коронавируса. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Алексей Навальный заявил, что за его отравление может стоять президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в первом после госпитализации интервью. Его публикует немецкий журнал «Шпигель». «Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин. У меня нет других версий произошедшего», — заявил Навальный в разговоре с изданием. Оппозиционер сообщил, что собирается вернуться в Россию. «Я не боюсь», — подчеркнул он. Полный текст интервью с Навальным будет опубликован позже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал интервью Навального, заявив, что оппозиционер – бесстыдник и подлец и работает в интересах спецслужб западных стран. По мнению председателя Госдумы, Путин спасал жизнь Навальному вместе с пилотами и врачами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей есть информация, что с оппозиционером Алексеем Навальным работают специалисты Центрального разведывательного управления, которые дают ему разные инструкции. С таким утверждением он выступил, отвечая на вопрос радиостанции «Коммерсант-ФМ» об интервью Навального «Шпигель» и комментарий к нему, который дал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В интервью Навальный сказал, что подозревает президента Путина. Песков не назвал Навального по имени, обозначил его как пациента. Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним.
С ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки в эти дни. В целом, наверняка вы спросите меня не про, даже не про спецслужбы. Это, ладно, это не первый раз. И, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз. Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимы.
Навальный в ответ на слова Пескова заявил, что подает на него в суд и требует опубликовать доказательства того, что он работает со специалистами ЦРУ. Если у органов государственной власти, от лица которого, говорит Песков, есть доказательства и чуши, которые он несет, то это вопрос государственной безопасности России. И я требую опубликовать эти доказательства, говорится в заявлении на сайте оппозиционера. Президенты США, России и Франции выпустили совместное заявление о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Там пятый день продолжаются бои между азербайджанской армией с одной стороны и вооруженными формированиями Карабаха и армии Армении с другой. Лидеры трех стран призвали немедленно остановить боевые действия и начать переговоры между Ереваном и Баку, передает агентство France Press со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Текст заявления Дональда Трампа, Владимира Путина и Эммануэля Макрона выложен также на сайте Кремля. В нем говорится, что президенты скорбят о погибших в зоне конфликта. Президент Азербайджана и Армении стороны призвали к началу переговоров при посредничестве ОБСЕ без выдвижения предварительных условий. Евросоюз одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые могут дать результаты за 15 минут и стоят в рознице около $20. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Быстрое тестирование может позволить быстрее справиться с последствиями второй волны коронавирусной инфекции. Одобренный тест основан на определении вирусных белков антигенов и менее точен, чем распространенный сейчас ПЦР-тестирование. По утверждению разработчиков, он определяет заболевание коронавирусной инфекцией в 93,5% случаев. случаев, а его отсутствие в 99,3%. Однако менее точное тестирование может быть преимуществом Кспирос-методики, а не ее недостатком. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что слишком точные тесты могут значительно перегружать медицинскую систему из-за того, что здоровые люди со следами инфекции диагностируются как больные. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу. Это связано с увеличившимся количеством случаев заболевания коронавирусом, сообщается на сайте главы столицы. Работодатели будут также обязаны перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Исключение можно сделать только для тех работников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.
Эхо Кавказа. Новости.
Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе ТГК 30 сентября была вынуждена приостановить заседание, обвинив российскую сторону в нарушении режима конфиденциальности, пишет «Украинская правда». Издание отмечает, что украинская делегация поддержала позицию Хайди Грау. Представитель ОБСЕ предложил взять паузу в работе и провести отдельное заседание, чтобы договориться по кодексу поведения в информационной политике. В публикации говорится, что во время заседания ТГК в среду представители России вели не санкционированию, а аудио- и видеозаписи, что глава российской делегации заявил о намерении без разрешения публиковать запись встречи. Российское агентство вместе с тем приводит слова полномочного представителя России в ТГК Бориса Грызлова о том, что Киев настаивает на проведении переговорного процесса без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиции, предложений и заявлений. В среду также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации страны в ТГК бывшего украинского премьера Витольда Фокина. Причиной стало то, что Фокин отступил от справедливой оценки временной оккупации России, Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сказано в заявлении. Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал в среду жителей французской столицы. Шум многие приняли за мощный взрыв. На некоторое время даже приостановили матч игроки теннисного турнира «Ролан-Гаррос». Городская полиция поспешно призвала парижан не звонить по поводу произошедшего в экстренной службе. На прошлой неделе в Париже произошло нападение с ножом недалеко от бывшей редакции еженедельника «Шарли Эбдо». Власти расследуют этот случай как теракт, и в городе сохраняется некоторое напряжение, отмечает BBC. Представитель национальных военно-воздушных сил сообщил «Франспресс», что экипажу истребителя «Рафаэль» было позволено преодолеть звуковой барьер, чтобы он смог оказать экстренную помощь двум коммерческим лайнерам, потерявшим радиоконтакт.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Грузинские власти осудили задержание гражданина Грузии Ираклия Бебуа в самопровозглашенной республике Абхазия. Бебуа был задержан в городе Гали после того, как он 30 сентября сжег абхазский флаг во время празднования Дня Победы и Независимости. Родственники Бебуа опасаются за его жизнь. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Лишь бы его не убили», – сказал Тавапирвели дядя Ираклия Бебуа.
«Он в их глазах преступник. Когда в День независимости человек сжигает твой флаг, конечно, его задержат и осудят. Но главное, чтобы физически с ним не расправились, его здоровье не подвергли опасности».
Опасение за жизнь 27-летнего Бебуа у родственников появилось после того, как в его адрес крайне агрессивно высказались в соцсетях абхазские пользователи. Иракли Бебуа 30 сентября, в день, когда абхазы праздновали 27-летие победы над грузинами и отмечали так называемую независимость, прямо в центре Гали сжег абхазский флаг. Иракли Бебуа, как это видно на кадрах видеоопроса, заявил, что руководствовался исключительно дружескими и благими намерениями.
«Ты осознанно
поклоняемся, что мы видим, что брат,
говорит Бебуа. Но этот своеобразный дружеский акт поджога абхазского флага не смягчил негодование тех абхазов, которые настаивали на его беспощадном наказании. Волнения перекинулись и грузинский сегмент соцсетей. Многие сочли этот поступок смелым, некоторые необдуманным, учитывая, в каких тяжелых условиях приходится жить грузинам в Гали. Но все соглашались, что за это убивать человека, каким бы врагом он ни был, недопустимо. Тем более, что Иракли Бебуа этой войны и не видел. Он родился в год окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта. Доказательство того, что абхазы не щадят и тех не-абхазов, которые воевали за них, вспомнили случай трехлетней давности с армянским подростком в Абхазии, которому абхазское общество не хотело простить его дурачество – топтать абхазский флаг. Примечательно, что на форум G цитировали и обзор абхазских соцсетей журналиста Амбеби G Лали Папаскири. Она обратила внимание на то, что беспощадное отношение абхазов к грузину Бебуа не понравилось и самим абхазам. Но таких было мало, соответственно, родственники задержанного не уверены в его безопасности. Твоя родная сестра Ираклия Бебуа Тамар от имени семьи встретилась с представителем народного защитника. Мы встретились с советником омбудсмена, обменялись информацией. Сейчас для нашей семьи очень важно состояние здоровья Ираклия. Мы надеемся, что его здоровью ничего не будет угрожать, и он в ближайшее время будет освобожден. Заявила Тамар Бебуа Рустави-2. К тому времени СКБ Грузии сообщила, что была задействована горячая линия миссии наблюдателей Евросоюза, и они от представителей де-факто властей узнали, что состояние здоровья Ираклия Бебуа удовлетворительное, что он находится в гальском изоляторе, и его жизни ничего не угрожает. Кроме этого, в заявлении СКБ говорится.
Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание людей на оккупированных территориях Грузии и состояние их здоровья.
О случившемся проинформированы международные партнеры и сопредседатели женевских дискуссий, заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теах Владиани. В оккупированной Абхазии, в частности в Гальском районе, факт незаконного задержания еще одного нашего гражданина является продолжением того нелегального и тревожного процесса, который уже на протяжении лет осуществляет оккупационный режим, в том числе в виде грубого нарушения фундаментальных прав человека. Такие действия еще больше усугубляют положение местного населения и в целом тяжелую ситуацию на месте. Используя действующие механизмы, мы продолжаем работу с соответствующими структурами и международными партнерами для безусловного освобождения Ираклия Бебуа в кратчайшие сроки. Заявила Теах Владиани. Несмотря на все усилия, грузинским журналистам не удалось узнать про Ираклия Бебуа более подробную информацию. Он не отличался особой активностью в соцсетях. В основном жил в Тбилиси и часто гостил у бабушки в Гали, а последние 2 года постоянно находился там. По словам родственников, он верующий большую часть времени проводил в церквях и монастырях и якобы собирался постричься в монахи. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Поступок молодого жителя Гальского района, который предпринял попытку публично сжечь абхазский флаг во время празднования официального праздника в самопровозглашенной республике Дня Победы и Независимости, в Абхазии вызвал гневную реакцию. Многие комментарии в абхазских СМИ невозможно повторить, и в абхазских соцсетях невозможно повторить в эфире, но часть общества все-таки выступила против публичных призывов к расправе. Продолжит тему постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Представители далеко не всех народов на земле с таким же пиететом относятся к государственному флагу своей страны, как абхазы. Надо учитывать превратности исторической судьбы абхазского народа, который в последние столетия оказывался порой на грани исчезновения и насильственной ассимиляции, и только в начале 90-х годов прошлого века смог восстановить государственную независимость. Отсюда и болезненная реакция абхазов на попытки уничтожение государственного флага ЭРА, в какой бы форме это ни происходило. Ведь в этом видится оскорбление памяти павших за свободу Абхазии. Вчера шквал негодования вызвал эпизод в райцентре ГАЛ, когда во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы и Независимости 27-летний житель города Ника Бебуа попытался сжечь абхазский флаг. Благодаря современным средствам коммуникации, когда в руках или под рукой рукой почти у каждого гаджет, видеоролик с фрагментом последующего его допроса правоохранителями моментально облетел Абхазию. В интернет-сообществе последовал девятый вал комментариев как абхазских, так бывало и грузинских пользователей. В одном из случаев число комментариев достигло 1200. Но сперва, что же говорил Бебо, отвечая на вопросы правоохранителей, сидя на диване с руками за спиной и порой с улыбкой, которая вызвала дополнительное негодование некоторых абхазских интернет-комментаторов.
Неосознанно, как это может быть? Неосознанно это невозможно.
Невозможно.
Ты осознанно.
Осознанно, зеро, вот это как что я сказал, вот это что не было там отдельности, и было вместе, что были трудно, вот поэтому я вот это сделал. Я не имею против ни флага, ни абхазских, ни... Что наоборот, мне были грязные, как раньше было, что просили друг друга. Я всех прошу прощения, кого кто обижен. Всех прошу прощения. Для моего имя, моего народа, прошу всех прощения. Поклоняемся, что мы были еще братья. Вот поэтому я делаю, мне меня ни бумага не мешает, а ни цвет не мешает. Вот это, что мы не праздновали, что мы друг друга не братья. Вот это, что мы не праздновали.
А теперь избранные места из переписки в Фейсбуке. Не поняла, а что, все стояли и смотрели, как он поджигает, а потом его еще на весь мир распиарили? Странная история. Конец цитаты. Если бы все стояли и смотрели, флаг бы сгорел дотла, но вовремя заметили и побежали тушить. Конец цитаты. На родину его. Конец цитаты. Клоун себя бы сжег. Конец цитаты. А вот высказывания некоторых грузинских пользователей. Флаг, наверное, не надо было сжечь, но парень дело говорит. Поджег, наверное, чтобы привлечь внимание. Конец цитаты. Нашли, что обсуждать. Больной человек. Что вы от него требуете? Конец цитаты. Еще один комментатор заметил, если исходить из его логики, ему надо было и с грузинским флагом так поступить, а потом говорить о братстве, оставив политику. Но это в планы его кураторов из Тбилиси не входит. Заказная, продуманная акция в такой день. Конец цитаты. Эмоции нередко так зашкаливали, что один из абхазских ветеранов войны отозвался: «Если бы этот придурок попался моим боевым друзьям, то мы бы дали ему пендель и отпустили. Но тут диванные эксперты такие казни готовы ему придумывать». Конец цитаты. Схожее мнение высказал уже сегодня абхазский политик Тенгиз Джопуа. «Я переписывался со своим знакомым по поводу того человека, который жёг наш флаг. Знакомый был вне себя от ярости. Неоднократно вспоминал родителей этого менгрельца, требовал собрать людей, пойти и, отобрав его у силовиков, линчевать прямо во дворе райотдела. Досталось и сотрудникам правоохранительных органов, которые задерживали этого парня. Наша милиция может только собственный народ избивать в кабинетах, а этого выродка пальцем не тронули. Надо было ему голову оторвать». Конец цитаты. А завтра соседи скажут, что мы зверски замучили этого идиота. Неизвестно, кто и для каких целей надоумил его демонстративно сжечь флаг именно в этот день. Либо он просто сумасшедший, либо кому-то очень нужно было, чтобы мы его повесили вниз головой на площади. Возможно, это чья-то провокация. Возможно, часть какого-то плана, где после Карабаха должна быть Абхазия. Конец цитаты. В настоящее время Ника Бебо находится под стражи. Согласно статье 334 Уголовного кодекса Республики Абхазия, надругательство над государственным гербом или государственным флагом республики наказывается лишением свободы на срок до 1 года. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Новый антирекорд бьет коронавирус в Грузии. Впервые количество случаев суточного заражения перевалило за 4 сотни. Самой горячей точкой остается Аджария. Во всех крупных городах остальных регионов сегодня ученики с первого по шестой классы смогли вернуться к учебе в привычном режиме офлайн. О школах, эпидемиологической ситуации и намерении генерального директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе уйти с поста расскажет Анастасия Славинская.
Цифра дня – 448. В Тбилисской инфекционной больнице говорят, что в большинстве новых случаев источник инфицирования известен. Это по большей части люди, контактировавшие с заболевшими ранее. Количество проведенных за последние сутки тестов – около 8500. Активных случаев на сегодняшний день – 3155. 35 человек находятся в критически тяжелом состоянии, 33 из которых на искусственном дыхании. Из них 9 человек доставлены из оккупированной Абхазии. Говорит глава боксированного отделения инфекционной больницы Тбилиси Марина Инделадзе. Карта распространения вируса за последние сутки выглядит так. В Эмирате выявили 96 случаев, в Тбилиси 62, в Самегрелу-Замасванете 15, в Самцхаджавахете 9, в Гурии-Шидакартле 7, в Кахете 2, еще 6 новых случаев импортированы. При этом статус антирекордсмена сохраняет аджарский регион. В Аджарии за последние 24 часа был зафиксирован 241 случай. Это небольшой рост по сравнению с прошлыми сутками. Ведется активная работа с Батумской республиканской больницей для усиления ее группы реаниматологов. Из Тбилиси в процесс включится команда первой университетской клиники, а команда Тбилисской инфекционной больницы уже включилась. Сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуни. При этом, по ее словам, ей ничего не известно о том, что глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе планирует покинуть занимаемую должность. Информацию о возможной отставке одного из главных борцов пандемийного фронта распространили сегодня СМИ. Телекомпания «Мтавари Архи» со ссылкой на свои источники сообщила, что накануне Церцвадзе уже написал заявление об уходе с поста генерального директора. Именно этот вопрос, по информации СМИ, он сегодня обсуждал с премьер-министром Георгием Гахари. Вечером в инфекционной больнице провели специальный брифинг.
Гендиректор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе остается на должности, продолжает выполнять свои обязанности, управляет температурными центрами и клиниками. Помимо этого, у него на завтра запланирован визит в Аджарию, где больше всего ковид-инфицированных.
Сказал представитель службы по связям с общественностью инфекционной больницы Тбилиси Гога Беридзе. В то же время он косвенно, но все же подтвердил, что Церцвадзе действительно планировал уйти с поста директора. На вопрос, что не нравилось Церцвадзе в протоколе лечения ковид-инфицированных, из-за чего он и написал заявление, Беридзе ответил так.
Это такая деталь, на которую господин Тенгиз в ближайшие дни, вероятно, сам даст вам ответ.
Ранее между руководством инфекционной больницы и Минздравом уже произошел конфликт. В больнице жаловались на устаревшую инфраструктуру и безразличие ведомствам. В медучреждении даже заявили, что временно прекратят принимать пациентов. Правда, на следующий день Минэкономики пообещала выделить 100 тысяч долларов на неотложный ремонт. И о школе. Сегодня в классные комнаты смогли вернуться ученики первых шестых классов. Глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралидзе призвал родителей проявить осторожность и не отправлять детей в школу при плохом самочувствии. По его словам, не исключено, что начало учебы в классах может стать причиной возникновения новых очагов заболевания. Однако каждый такой случай эпидемиологи будут рассматривать индивидуально и принимать решения в координации со школьной администрацией.
Если ребенок будет температурить, необходимо звонить в 112 или проконсультироваться с семейным врачом. Начало учебы вызывает серьезное увеличение мобильности. К школам добавляются вузы, ученики старших классов, которые смогут выбрать, заниматься им дистанционно или очно. Мы все должны постараться, чтобы учебный процесс не стал еще одним стимулом для распространения коронавируса.
Сказала Амирангам Кралидзе. В стране за все время пандемии зарегистрировано 6640 случаев инфицирования коронавирусом. 52% из них выздоровели. По данным на вечер 1 октября скончался 41 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, Писю, Маписю.
В деревнях начали
Варит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Земля будет, а людей не будет. Жители Цхинвали рассказали нашему корреспонденту Зарине Санакоевой, что они думают о столкновениях в Нагорном Карабахе, которые продолжаются уже 5 дней. Рубрика «Голоса».
Вы следите за событиями в Нагорном Карабахе. Что об этом думаете?
Как вам сказать? Конечно, все это очень страшно, больно, учитывая, что мы все это пережили. Ну, что сказать? Я просто... ничего не могу как бы сейчас так прям комментировать. Я слежу все. Просто очень жаль, что у них такая проблема. Это не просто проблема. Это очень страшно. Вот только что мы на работе смотрели, там у них погибшие очень молодые ребята. Конечно, страшно все. Дай бог, чтобы они образумились с обеих сторон. Это должны как-то они прийти к какому-то компромиссу. Война – это страшно, конечно. Из-за того, что там вмешиваются уже третьи как бы страны, может обостриться как бы ситуация вообще как бы в Кавказе, да.
Конечно, я слежу. Все время смотрим телевизор, хотя мне очень тяжело смотреть эти кадры. Эти разрушенные дома, прячущиеся люди, обстрелы. Как будто заново 2008 год переживаю. И страх есть, очень боюсь. После того, что мы сами пережили в 2008 году, я уже знаю, как легко начать войну и как тяжело ее переживать. Просто сердце разрывается от жалости к этим людям. Не дай бог нам еще раз такое пережить.
Вы следите за событиями в Нагорном Карабахе? И что об этом думаете?
Следим, да, конечно. Ну, само собой, переживания есть, гибнут люди. Причем ни в чем не повинны. Ну, я имею в виду, там же не только военные погибают, там и мирные жители. Естественно, есть переживания, опасения. Само собой. Судя по тому, какие приобретает вот с каждым днем, да, все, конфликт усиливается в плане того, что это уже фактически международный конфликт. Потому что вмешались еще и третьи силы, да, там. Любой нормальный человек, ну, опасаться того, что, да, что это может каким-то образом перекинуться, ну, на весь Кавказ. Но уже даже были такие... Не мысли, а разговоры, чтобы отсюда отправились добровольцы, ну, армянского происхождения, само собой. Например, вчера вот собиралось армянское общество, они открыто сказали, что если будут добровольцы, они, кстати, уже есть, вот, и типа мы им сделаем каким-то образом коридор, я не знаю, как они собираются это делать. Ну, я надеюсь, что до этого не дойдет.
Ну, мне страшно. Еще не знаю. А что еще, то что дальше, я даже не знаю. Страшно мне. Я просто вспоминаю нашу войну. Конечно, вот эти воспоминания на меня это влияют. И, конечно же, трудно все это. Вот. Я вот жалею и обе стороны, народ. Ну, переговоры, если не будут мирные, то я последствия будут, конечно же, плачевные. Это уже будет мировой какой-то... кризис. Знаю, я даже не знаю, как обратиться, потому что это такая вещь, что что-то сказать или что-то сказать, например, остановитесь, Азербайджан, оставьте Нагорный Карабах, это тоже как-то, если не разобраться до конца, то трудно что-то сказать. Но я бы на месте вот оставила бы так и как-то бы мирные переговоры провела, чтобы не было, не знаю, земля будет, а людей не будет.
Трагедия большая. Что еще думать? Война – это очень плохо, где бы это ни было. То, что мы пережили, даже никому не желаю услышать хоть один выстрел. Я молю Бога, чтобы в ближайшее время нашли выход из этого тупика. Вот, я думаю, что разум возобладает. Ну, мне кажется, разум все-таки победит. И наблюдатели должны прислушиваться не кучке, которая зарабатывает огромные деньги на войне, а все-таки думать о народе.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицкинвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
На сайте МВД самопровозглашенной Республики Абхазии появилось сообщение о том, что при обыске по месту проживания Ираклия Бебо, задержанного за попытку сожжения абхазского флага, сотрудниками милиции обнаружила изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, который является боеприпасом или производством взрывопригодно. Гражданин Бебо выдворен в ИВС в отношении последнего применено пока административное взыскание, арест сроком на 30 суток в нарушение части 2 статьи 173 Административного кодекса Республики Абхазия. Согласно этой статье Абхазского уголовного кодекса, надругательство над госсимволами наказывается лишением свободы на срок до 1 года. Часть 2 статьи 164 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах» предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавируса, сегодня, 1 октября, в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1946 года рождения, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской СРБ накануне с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Больной при поступлении был немедленно подключен к ИВЛ, однако, несмотря на всю проводимую терапию, сегодня утром он скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. За прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено 243 жителям республики. Диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них. На данный момент в Гудаутской СРБ находится 146 человек, из них 123 с подтвержденным диагнозом COVID-19. На экс-президента Грузии, представитель исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили пытался напасть мужчина с заточкой. Инцидент произошел в киевском ресторане «Фабио», сообщает украинский ресурс «Страна» со ссылкой на источник в полиции. Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. Заточка в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию, но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется, рассказал источник. В распоряжении страны есть видео инцидента. Ученый совет Ереванского государственного университета лишил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора вузы, пишет Ньюс-Ам. Как сообщил пресс-секретарь ЕГУ Георг Эминтерьян, множество людей обратились к его ректору Гигаму Геворкяну с предложением лишить Саакашвили звания почетного доктора. Только что ученый совет Ереванского государственного университета единогласно проголосовал за решение о лишении экс-президента Грузии звания почетного доктора вуза, отметил Эминтерьян. 17 грузинских неправительственных организаций опубликовали мирный манифест. Они призывают власти Азербайджана и Армении незамедлительно принять меры по прекращению военного противостояния к разрешению и разрешению конфликтов и напряженности путем мирных политических переговоров. «Мы, народы, проживающие в Кавказском регионе, пережили тяжелейший опыт жестоких войн, конфликтов и изгнания. Все мы осознали на собственном историческом опыте, что войны – это тяжелое бремя для людей».
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Ровно 8 лет назад к власти в Грузии пришла грузинская мечта. Чего добилась за это время партия, созданная миллиардером Бидзиной Иванишвили, и как она собирается войти в третий политический сезон, выяснял Владимир Унанянц.
Грузинская мечта намерена получить на октябрьских выборах абсолютное большинство и обеспечить себе нахождение власти еще как минимум на 4 года. Как отметил исполнительный секретарь правящей команды Ираклий Кубахидзе, чей портрет красуется на улице городов Грузии вместе с портретами других лидеров партии власти и в соседстве с лозунгом о лучшем будущем, мечта рассчитывает не меньше, чем на 2/3 от состава парламента нового созыва.
Мы ожидаем, что наш показатель на выборах значительно превысит 50%. Мы
представили свой избирательный список, где есть действующие депутаты и новые лица. У нас будет качественная и существенно усиленная парламентская команда во всех направлениях, в том числе в международном секторе здравоохранения и образования. Это также должно стать одной из основ нашего успеха на выборах. Около 70 человек пройдут в парламент из пропорционального списка, что означает 100 депутатов в общей сложности. У нас есть для этого все ресурсы.
Ресурсов действительно немало, и финансовых. Лидер партии, самый богатый человек в стране, может использовать в том числе свой собственный капитал и административных. Но 8 лет назад, обладая схожими предвыборными позициями, Единое национальное движение у власти удержаться не смогло. Тогда грузинский избиратель поверил в лучшее будущее, обещанное миллиардером и меценатом, до того момента никак не запятнанным политикой. Сегодня послужной список Бедина Иванишвили, а конкретно с ним и ассоциируется грузинская мечта, насчитывает целых 2 политических сезона, и мечты 2012 года сбылись как-то не слишком. Сегодня миллиардер старается не особенно светиться. Во всяком случае, в предвыборном списке партии власти имени Бедина Иванишвили не значится. Но, как отмечает политолог Гия Хухашвили, это ни о чем не говорит.
Иванишвили нигде нет, но он есть везде. Этот религиозный принцип присутствует в грузинской мечте. Политическая матрица Иванишвили заключается в том, что он один обладает всей полнотой власти. Он не воспринимает своих соратников как личности. Честно говоря, для него не имеет никакого значения, кто будет в списках. Для него абсолютно все равно, кто будет нажимать кнопку в момент голосования в парламенте. Главное, чтобы кнопка была нажата. И это и есть его модель парламента.
При этом соратники Иванишвили продолжают уверять население страны, что именно с правлением грузинской мечты связаны все достижения страны, начиная от еще большего сближения с НАТО и заканчивая успешной судебной реформой. Причем, по мнению все того же Ираклия Кубахидзе, прокомментировавшего последние инциденты с избиениями, в том числе журналистов, среди таких достижений высокий уровень проведения расследований по уголовным делам.
Одно из достижений с 2012 года – это высокие стандарты расследования. И заключить человека под стражу до суда непросто. Речь идет об инцидентах в Барнауле, Балнисе и Тбилиси. Во всех трех случаях должен быть соответствующий ответ.
Одним из главных достижений в мечте называют конституционную реформу. Формы перехода избирательной системы на пропорциональную в 2024 году. О том, что именно партия власти провалила этот переход уже в нынешнем году, соратники Иванишвили предпочитают не упоминать, равно как и гневные письма американских сенаторов, последний год прибавивших работы дипломатической почте, а также критические оценки европарламентариев и постоянные указания профильных НПО на проблемы в расхваливаемой властями судебно-правовой системе. Бывший председатель парламента и бывший же республиканец Давид Усупашвили, который в 2012 году вместе с Бединой Иванишвили пришел к власти, сегодня снова, будучи в оппозиции, говорит о необходимости закончить правление Иванишвили и его мечты. По словам Усупашвили, 8 лет назад, 1 октября, страна пошла вперед, затем немного остановилась, а затем повернула назад.
Грузинская мечта боролась против национального движения Михаила Саакашвили 8 лет назад и до сих пор борется с ним. 8 лет назад нам обещали преодолеть бедность, а сегодня страна все еще живет в бедности. Он обещал нам экономическое процветание и обещает нам это и сейчас. Нам обещали создание демократических институтов, доверие к суду и деполитизацию прокуратуры. Но этого не произошло. И спустя 8 лет мы остаемся там же. Деградация принципов началась на рубеже 14-15 годов. В 2016 году процесс стал необратимым. И сегодня, спустя 8 лет, грузинская мечта уставшая, измученная, неудачница, заслуживает отдыха и перехода в оппозицию.
При этом, по мнению Усупашвили, в упадке правящей партии виноват прежде всего ее лидер Бедин Иванишвили. Как отметил бывший спикер, ни одно правительство в Грузии не находилось у власти более 2 сроков, независимо от политических взглядов и программ. Грузинская мечта же, подгоняемая жаждой власти ее лидера, намерена вырваться из этого заколдованного круга.
Любой политической команде 8 лет вполне достаточно, чтобы показать, на что она способна. Эта команда показала всем нам, что она может лишь принять власть и больше не упускать ее.
Бывшие соратники Бедина Иванишвили, которые за прошедшие со дня обретения власти 8 лет в большинстве своем ушли в оппозицию к олигарху, сегодня обвиняют его в сачхеризации Грузии вместо обещанного светлого европейского будущего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Между тем, предвыборная гонка в Грузии выходит на финишную прямую. Сегодня истек срок подачи партийных списков. Кандидатуры изучал Ираклий Урагвелидзе.
Срок подачи партийных списков истек, сообщила в 18 часов пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе. По ее словам, после представления списков в соответствии с законодательством начинается проверка. Заключение не позднее 5 дней будет передано председателю Центральной избирательной комиссии. Председатель примет решение не позднее 6 октября, оповестила Анна Микеладзе. Буквально за несколько секунд до этого представитель национального движения пришел в ЦИК и представил список коалиции. Известный актер Буба Кикабидзе – первый номер в партийном списке силы в единстве. Следом за ним первой десятки – Григул Вашадзе, Ника Мелия, Хатия Диканьнуидзе, Коба Накопия, Дэви Чанкотадзе, Ливан Варшалумидзе, Саломе Самадашвили, Залику Удумашвили и Хатуна Самнидзе.
Буба Кикабидзе является символом бесстрашия, патриотизма и неподкупности. Именно поэтому он назван первым номером. Поражение грузинской мечты неизбежно.
Заявила член политсовета Тина Букучава. За пару часов до этого партийный список подала в ЦИК «Правящая грузинская мечта». В ней также обошлось без сенсаций. В нем нет основателя и председателя партии Бидзины Иванишвили и генсека партии Кахи Каладзе, который является мэром Тбилиси. В начале списка лидеры дали 40 действующих депутатов парламента. Первая пятерка выглядит так. Премьер-министр Георгий Гахария, председатель парламента Арчил Талаквадзе, исполнительный секретарь партии Иракли Кобахидзе, бывший глава Минюста Теа Цулукьяни, лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе. «Грузинская мечта располагает всеми ресурсами, чтобы получить твердое большинство в парламенте», заявил Иракли Кобахидзе журналистам. О коалиционном правительстве не может быть и речи, поскольку грузинской мечте вполне по силам сформировать однопартийное правительство, пообещал он.
Мы ожидаем, что получим более 50% мест в парламенте, полагаю, порядка 60% мандатов. Исходя из этого, из пропорционального списка должны пройти 70 человек, что в целом означает 100 депутатов. У нас есть все ресурсы, чтобы быть представленными в следующем парламенте таким количеством мандатов, если, разумеется, так решат избиратели.
Несколькими часами ранее свои списки обнародовала и Европейская Грузия. Костяк кандидатов в основном также состоит из действующих депутатов парламента и узнаваемых лиц. Первая десятка выглядит так. Давид Бакрадзе, Шалва Шавгулидзе, Елена Хуштари, Армас Ахледиани, Тарел Накаидзе, Хатуна Гогуришвили, Сергей Капанадзе, Гиги Церетели и Ирма Надирашвили.
Партия станет важной частью будущего правительства, однако европейцы ни в коем случае не собираются вступать в коалицию с грузинской мечтой.
Коалиция с Картулот.
Заявила член политсовета Хатуна Гугуришвили. Сегодня же стало известно, что Георгий Вашадзе станет первым номером в избирательном списке стратегии Ахмашинабели. Ранее он высказал желание занять пост премьера. Полный список будет опубликован позднее. Известны лица и в списке политического объединения «Лело», которое было сформировано в канун выборов опальными банкирами и основателями консорциума развития Анаклия Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В списке кандидатов бывший спикер парламента Давид Усупашвили, бывшие работники президентской администрации Георгия Маргвелашвили, Анна Нацлюшвили, Пикрия Чихрадзе, Каха Кожуридзе, а также юристы, экономисты и один депутат парламента. По словам Анны Нацлюшвили, они предложат обществу деловых и компетентных людей.
«Лело представила общественности новые силы в политике, бизнесе, знающих компетентных людей. Мы готовы заложить основу для успеха нашей Родины на этих выборах».
По словам генерального секретаря «Единой Грузии» Гигель Барамидзе, в ближайшие дни партия проведет презентацию избирательного списка. Однако первый номер известен – Нино Бурджанадзе. По словам политолога Вахтанга Цабирадзе, пикантности ситуации добавляет тот факт, что нацдвижение, понимая, что не сможет привлечь в свою сторону избирателей правящей партии, атакует партии, сформированные на осколках Единого национального движения, пытаясь таким образом вернуть выбывших избирателей. Что касается перспектив будущего законодательного органа, то, по мнению политолога, основным направлением его работы должно стать возвращение его основной функции – сделать его работающим. действующим органам парламентской республики.
Нынешний орган ничем не отличается от всех других парламентов, которые были в нашей стране после обретения независимости. Во всех этих парламентах было послушное большинство, которое делало то, что решал лидер политической силы, находящейся у власти. Я не припомню ни одного парламента, который восстал бы против своего лидера и принял бы обратное решение. Необходимо вернуть парламенту свое предназначение, а не быть послушным исполнителем пожеланий извне. А для этого необходимы независимые политики, а не скитальцы. Невозможно, чтобы в списках был человек, который начинает политический путь с депутатского мандата, как было в советское время. Сейчас именно так, если лидер партии твой хороший знакомый, ты можешь оказаться в партийном списке.
Необходимо отметить, что списки обнародовали не все политические образования, подавшие их в ЦИК, а некоторые лишь частично. В настоящее время партийные списки в избирком подали 32 субъекта, двое из них уже зарегистрированы. Напомним, выборы состоятся 31 октября. Парламент 10-го созыва приступит к работе не ранее, чем через 10 дней после объявления итогов голосования. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Принятое парламентом самопровозглашенной республики Абхазия постановление об объявлении амнистии не было согласовано с ведомствами. Его реализация приведет к тому, что люди, совершившие тяжкие преступления, либо окажутся на свободе, либо их сроки будут сокращены наполовину. Однако, хоть постановление и нарушает принцип неотвратимости наказания, решение пересмотру не подлежит, считает депутат, член Комитета по государственной правовой политике Батал Табагуа. С ним беседовала Елена Заводская.
Батал Иванович, скажите, пожалуйста, может ли быть пересмотрено парламентом решение об амнистии? И поясните, пожалуйста, как вы сами относитесь к этому документу?
Это решение парламента не может быть пересмотрено. Дело в том, что 2 года тому назад наш парламент уже принимал амнистию в связи с 25-летием Победы. И через 2 года опять парламент принимает. Я считаю, что это неправильно, некорректно. Еще принимавшие участие в художественных событиях 2008 года, почему-то указано, если это касается людей, которые прошли войну, то имеется в виду войну 1993 года. И сравнивать художественные события, принимавших участие людей и людей, которые прошли войну, по крайней мере, некорректно и неправильно. Если это делается во знаменовании Дня Победы, и если это связано с ветеранами войны. К ветеранам отношения эти люди не имеют. Я так считаю, это мое мнение.
Когда принималась в парламенте амнистия, представитель президента в парламенте Саида Бутба и генеральный прокурор заявили о том, что принимать подобный документ нецелесообразно. Позже Министерство внутренних дел выступило с заявлением о том, что амнистия противоречит принципу неотвратимости наказания и интересам пострадавших лиц. Поясните, пожалуйста, почему такая реакция достаточно негативная со стороны государственных структур на решение парламента об амнистии?
Ну, вы сказали свое мнение, потому что они непосредственно занимаются этой работой и непосредственно знают, суть дела, какие проблемы стоят, с чем приходится им бороться. Когда готовится любая амнистия, всегда проводятся консультации между Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, значит, судебным сообществом, с депутатами парламента. И они смотрят, какие лица, кто именно подпадает под амнистию. Все это делается согласованно, а не вот так, знаете, кулуарно, быстро, как бы, как по заказу для кого-то. Как бы. Поэтому считаю, что вот эти все процедурные дела тоже были не соблюдены, как положено, не были согласованы.
Те опасения, которые высказывают люди, да, что преступники, совершившие убийство, выйдут на свободу. Валерия Агрба, например, говорит о том, что по тяжким статьям люди не подпадают под эту амнистию. Вы можете внести ясность, так подпадают или не подпадают совершившие тяжкие?
Из людей, совершивших тяжкие преступления, под это дело подпадут. И я думаю, что потом ларчик будет открыт, и все будет ясно. Для кого и для чего. Я думаю, там о сокращении как бы сроков для лиц, которые совершили тяжкие преступления. И плюс лица, которые, в отношении которых возбуждены уголовные дела, и в настоящий момент тоже находятся вот, в стадии следствия и так далее, они тоже подпадают. Когда внимательно разберется прокуратура МВД, там лица, кто подпадает, видно будет. Мы декларируем о том, что надо навести порядок, что Министерство внутренних дел должно лучше работать, что прокуратура должна лучше работать. Мы требуем от них максимальной выкладки, и чтобы они привлекали к уголовной ответственности. С одной стороны, мы требуем КПА, с другой стороны, мы принимаем амнистию. Где тогда вопрос о неотвратимости КПА? Так очень быстренько принимаем вопрос, связанный с амнистиями, а вопрос об организованной преступности, который документ лежит, почему-то никто по поводу этого вопроса, как вам сказать, не особо-то как бы желают рассмотреть.
С депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Баталом Табагу беседовала Елена Заводская. В завершении темы пресс-секретарь абхазского президента Марианна Квициня сообщила Эху Кавказа, что принятие амнистии в соответствии с Конституцией является исключительной прерогативой парламента. Соответственно, президент Аслан Бжани не имеет полномочий по его подписанию и никаким образом не может влиять на факт вступления постановления в законную силу.
Рубрика «Панорама».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Ее представит сегодня журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
82 года назад в Мюнхене было заключено соглашение между четырьмя державами, передававшее Германии приграничные районы Чехословакии. Историческая судьба Мюнхенского соглашения, или сговора, как его называют любители более эмоциональных определений, парадоксальна. С одной стороны, абсолютное большинство историков разных стран давно и однозначно оценивает Мюнхен как страшное и позорное дипломатическое поражение Великобритании и Франции, которые, стремясь сохранить мир, пошли на поводу у нацистов и в итоге все равно получили войну спустя всего лишь 11 месяцев, когда Германия напала на Польшу. С другой стороны, Мюнхен – излюбленный предмет исторических и псевдоисторических интерпретаций, нередко продиктованных текущей политической ситуацией. Об этом мы беседуем сегодня с моим коллегой и соавтором по «Атласу мира» историком Ярославом Шимовым. Давайте начнем, собственно, с страны, которая стала жертвой этого соглашения, а именно Чехия, ну и Словакия, хотя больше, наверное, дискуссии ведутся сейчас до сих пор в Чехии, чем в Словакии, о том, что означал 1938 год в целом для страны.
Я думаю, в истории каждой страны найдется какая-то дата, которая просто настолько отпечаталась в исторической памяти как переломная, что о ней вспоминают еще очень и очень долго. Это был момент выбора. Выбор был очень драматичный, очень трагический. Воевать или не воевать с противником, который заведомо сильнее тебя, который, скорее всего, победит, поскольку твои союзники отказали тебе в помощи. Ну и вот что с этим делать? Выбор был сделан в пользу сдачи, в пользу того, чтобы пойти навстречу навязанным, продиктованным другими державами условиям. Но, естественно, в памяти любого народа этот момент – это момент очень болезненный, это момент, который многим хотелось бы переиграть, а переиграть-то уже невозможно.
А настолько ли слаба была Чехословакия по состоянию на 1938 год по сравнению с Германией в военном отношении? Потому что я читал очень много теорий о том, что если бы чехословаки все-таки начали сопротивляться, у них была прекрасная армия, современнейшее вооружение, это государство, например, которое производило собственные танки. В тот момент этим никто практически, кроме ведущих держав, похвастаться не мог. Может быть, все пошло бы иначе.
Это вот вопрос, который разрешить невозможно, поскольку по известной избитой фразе история не знает сослагательного наклонения. Да, действительно, возможности для сопротивления, естественно, были. Очень сильно эти возможности подкосили события марта 1938 года, когда Германия присоединила к себе Австрию. Произошел так называемый аншлюз. За счет этого граница Германии теперь уже с Чехословакией сильно удлинилась на несколько сот километров. И с той стороны, естественно, со стороны Австрии, от которой чехословацкие власти не ожидали никакого подвоха, это была маленькая и, в общем, довольно мирная республика в межвоенные годы, с этой стороны там укреплений, которые были довольно сильными со стороны северной, со стороны германской границы, отчасти и польской, там их не было. Заходить в тыл, возможность немцы получили прекрасную в результате аншлюса. Ну и, в общем, план чехословацких штабистов предполагал оборону границ вот в этих крепостях, которые были построены. Фактически те люди, которые должны были оборонять эти крепости, ими предполагалось, ну, называя вещи своими именами, пожертвовать. Они должны были героически пасть за родину, потому что немцы бы эти крепости в конце концов взяли. А основные силы отступали в центр и потом на восток, в Моравию и в Словакию. Был такой план, который предполагал, конечно, что западные союзники наконец подключатся, как они и должны были подключиться. После Мюнхена, когда стало ясно, что страна, если уж воевать, то будет воевать одна, вот тут возникал вопрос. То есть понятно было, что выиграть нельзя, но можно было сильно потрепать, так сказать, противника, потому что, как вы правильно заметили, по состоянию на 1938 год немцы тоже еще не обладали такой мощной силой, которую они приобрели уже через год, в 1939 году, во многом за счет того, что и на них стала работать бывшая чехословацкая военная промышленность, и тем более к 1940 году, к моменту наступления на Францию. Поэтому мы оцениваем события 1938 года часто уже под влиянием того, что произошло в последующие годы.
Что мы знаем о немецкой военной машине Второй мировой войны? А по состоянию на 1937-1938 год, конечно, она еще таковой не являлась.
Совершенно верно. Ни в техническом смысле, ни в смысле боевого духа, который сильно, конечно, поднялся как раз после того, как Гитлеру, что называется, стало вести, и победы одна за другой, так сказать, сваливались к его ногам. Поэтому, конечно, да, это вопрос, на который нельзя ответить, но да, Чехословакия не была настолько беззащитной, какой, может быть, она могла бы показаться.
Но вот что интересно, судя по всему, есть люди, у которых ответы на все эти вопросы очень четкие, они появились как-то на свет, выплыли в последнее время. Я имею в виду Россию, где внезапно тоже очень многие, начиная, собственно, с руководства государства и заканчивая разнообразными политологами, вернулись к обсуждению истории Мюнхенского соглашения на фоне нынешних политических баталий во внешней политике, на фоне растущей конфронтации между Москвой и Западной Европой и США и так далее. Есть какие-то все-таки, скажем так, козыри у Москвы, чтобы утверждать сегодня то, что она говорит?
Ну, во-первых, я бы просто развил тему, что именно говорят про кремлевские историки и лично Владимир Путин, который сам подвязается в последнее время в качестве историка-любителя, он опубликовал статью к 75-летию Победы, в которой, в общем, разложил по его, так сказать, мнению по полочкам всю предвоенную историю, в которой нашлось место и Мюнхену. Но на самом деле эти толкования и Путина, и значительной части вот разделяющих его точку зрения историков, это перепевы, в общем-то, советской традиционной историографии, в которой Мюнхен 1938 года означал первый шаг к мировой войне и попытку западных, в советские годы их называли империалистическими, сейчас этот эпитет не употребляется, но тем не менее, западных держав, западных демократий направить нацистскую агрессию на восток против Советского Союза. Вот это четко, абсолютно обозначается во всех, так сказать, работах историков данного направления, и не историков, и публицистов, и лично президента Путина, что Советский Союз как бы был такой изначальной целью, мишенью не только рейха нацистского, но, в общем-то, и западных демократий, которые с удовольствием хотели направить вот Гитлера в ту сторону. По большому счету, во-первых, здесь отбрасывается тот факт, что Гитлер в ту сторону сам стремился еще в 20-е годы, когда был начинающим политиком и написал свою известную книгу «Майн кампф», где все это было расписано. Вся эта теория жизненного пространства, которую в первую очередь должно было быть приобретено на Востоке. То есть тут ничего направлять никуда было не надо. Ну и кроме того, слабость западных держав, она как бы распространялась вот на тот конкретный момент. А спустя год, учтя опыт Мюнхена и нарушение мюнхенских условий в марте 1939 года Гитлером, когда он оккупировал Чехию, то, что от нее оставалось, западные страны в ситуации с Польшей повели себя иначе. И были предоставлены гарантии безопасности, и как только Гитлер напал на Польшу, Германии объявили войну, и Англии, и Франции. То есть противоположным образом себя повели. То есть здесь теория вот этого вот намеренного направления на восток, она, ну, не очень-то играет. Понятно, что у западных держав держав было недоверие к Советскому Союзу, понятны корни этого недоверия, понятно, почему так вела себя Польша, которая отказалась пропустить советские войска через свою территорию. Советский Союз действительно стремился помочь Чехословакии осенью 1938 года. Это никто не подвергает сомнению, это задокументировано, это ясно, это вполне себе исторический факт. Но помощник из него был подозрительный. И, собственно говоря, то, что произошло уже после войны, когда половина Европы была освобождена от нацистского господства, но попала под советское, это как бы подтверждает то, что опасения 1938 года были не столь уж безосновательны.
Журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев беседовал с коллегой-историком Ярославом Шимовым. Полностью эту беседу вы можете послушать на сайте свобода.орг. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.